Привет всем! Благодать и мир вам! Послание Якова изучаем по воскресеньям. Пятая глава, мы сегодня, наверное, закончим. Яков – это послание о практическом хождении с Богом, о вере, которая не на словах, а на делах, и обращено на это послание к верующим, потому что очень часто проблема во все времена, когда верующие номинально как бы веруют, а не от сердца, нету искренности, как бы формально. Вот. И вот такие проблемы, и нам нужно это напоминание. Радуйся спасению, благодаря за Божью любовь мы должны иметь определенный страх за свое спасение, за свое положение в Боге. Следуй свое сердце и смотреть, не прилепились ли подобные пороки к нам. Вот, 12 стих, мы закончили, помните, что там про Иова мы говорили, про страдания, это такая тема, которую почти во всех посланиях апостолы, они поднимают, потому что это всегда трудно, очень часто человек из-за этого начинает терять и веру, поэтому нужна дополнительная поддержка, и мысль мы заканчивали, что Господь весьма, весьма милосерд и сострадательный, весьма, и это в контексте, причем Иова, истории Иова, да. Бог благ. Иногда не всегда мы это видим на нашей жизни, но праведной верой живет. Аминь. 12 стих. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвой, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Тоже такой практический совет. Лучше ничего не обещать, но если мы обещаем, это нужно исполнить. И не нужно как-то прибавлять силу нашим словам. Просто сказал, и все. Пусть не обязательно стремиться провести впечатление, делом показать, что ты исполнишь свое слово. И это хорошее напоминание, потому что многие из нас погрешают в этом плане. Иногда мы обещаем, но не исполняем. И вот праведность, святость Божия, она призывает нас, любовь Божия, она призывает нас. Сказал нет, значит нет. Говоришь да, значит это исполняешь. То есть вот так вот в речи, в своих обещаниях и иметь вот эту честь, иметь это нести достоинство как христианин, чтобы наше слово, оно было истинно, а не просто как болтуны мы были какие-то в каком-то плане. Да? 13 стих. «Злоустраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы». Злоустраждет или страдает, да, проходит через какие-то трудности, испытания. Молись. Апостол Иаков говорит, молись. Изливай сердце перед Богом, да. Конечно, может, есть ситуации, когда мы не можем петь. И Иаков здесь про это не говорит. Он говорит, ты должен молиться. Ты не можешь петь сейчас в твоей обстоятельстве жизни, да. Ты запутался в каких-то вещах, как Бог твоей работает. Но ты должен молиться, ты должен изливать свое сердце перед Богом. Ты не можешь замкнуться в этом. Ты не должен только с людьми обо всем поговорить, но с Богом не поговорить. Прежде всего, Иаков призывает изливать сердце перед Богом. И эта проблема часто бывает христианин. Он изливает сердце перед другими людьми, но не перед Богом. И я слышал одно небольшое изучение по поводу слез, и там говорили, что слезы разные цель имеют в человеческом организме. Одна из целей, со слезами уходит гормон стресса или как там чего-то. Человек поплакал, слышали, и чуть-чуть получше стало. Чуть-чуть получше стало, да. И я думаю, если так про слезы говорят, то тем более так про молитву мы должны верить. Когда мы молимся, мы изливаем свое сердце, и что-то происходит. Не значит, что обстоятельства изменят, но мы укрепляемся. И это очень важно изливать. Вот мне очень нравится 61-й псалом. Я сейчас открою его. С 9 по 10 стих. «Народ, надейся на Него, то есть на Бога, во всякое время, изливай пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Когда такое происходит, где мое прибежище? Земля уходит, да, все шатко. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вот контраст. Бог прибежище и человек. Человек, какой бы он хороший ни был, его все равно сердце испорченное. И это не говорится про каких-то злодеев. Это про каждого человека. Сын человеческий, он суета, много у него ни истины, ни понимания, лжи, и все это пустое часто, его советы. Вот. Но Бог, Он настоящее прибежище, настоящий помощник. И мы должны, проходя испытания, понимать и изливать свое сердце, молиться, не замыкаться на себе или даже просто там пытаться со всеми обо всем поговорить, но не с Богом. Вот это вот неправильно, да, и Яков это видел и призывает изливать свое сердце перед Богом. Мы недавно читали там по плану библейскому 2 Коринфянам 1:3, там говорит, что Бог всякого утешения. Бог всякого утешения. Вот я верю, что Бог всякого утешения. И мы должны следовать и находить это утешение и поддержку в вере. Иногда, братья и сестры, не всегда, но иногда нам нужно понять, когда других утешений нету, когда ничего в жизни нету, нам нужно научиться находить утешение в Боге. Нам нужно находить вот эти источники в пустыне, образно говоря. Нам нужно видеть вот в малом великое, образно говоря. И, к своему удивлению, Бог нас будет удивлять этим утешением, этой поддержкой. Это не совсем та поддержка, не та радость вот мирская там, это другое, это глубоко, но это действительно утешение, и Бог, Он является всякое утешение. Какие бы трагедии, какие бы ситуации не были, Бог является Бог всякого утешения, лучше, чем человек. Аминь. Поэтому изливай, когда, если что происходит, молитесь, говорите искренне с Богом, вот как вы чувствуете перед Богом. Закройте за собой дверь, может, другие, чтобы не слышали, но вы можете искренне разговаривать с Богом. Это лучше, это лучше. Иов тоже был искренен, хотя не во всем прав был, но он был искренен. И Бог понимает, и иногда нужно выговориться. Выговориться перед Богом – это лучше всего для верующего, лучше всего. Весел пусть поет псалмы. Когда Бог дает нам времена отрады, не забывать благодарить Бога. Вот это тоже проблема, мы иногда не благодарим Бога, не воспеваем Его в песнях, в хвале, там, порадуемся, скажем знакомому, что вот у меня такая радость, но забываем благодарить Бога. Вот как те 9 прокаженных, да, которые обрадовались, все такое, только один вернулся поклониться, поблагодарить. И, к сожалению, ну, чтобы не было такого, чтобы мы, когда Бог благословляет, когда у нас есть эти благословения, радость, благодарить Бога, петь Ему. Дальше, с 14 по 18 стих. Такие трудные стихи, и часто комментаторы, они говорят, что это не значит, но не забывают говорить, а что же это значит. Вот. Много спорят об этом. С Божьей помощью будем разбираться. «Болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он садился в грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведна. Или был человек подобный нам, и молитву помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Значит, по поводу страданий. У нас нет конкретного обетования, сказано «молитесь». Бог у нас нет обетования, какой, что Бог сделает. Да? Но по поводу болезни мы видим конкретное обетование. Бог что? Восставит его, да? У нас есть обетование. Есть вещи, которые мы не знаем. Мы не знаем Божьей воли. Но есть вещи, которые Божьей воле открыты. Вот так вот здесь Божья воля по поводу исцеления, она открывается. И тут, конечно, разные много всяких вопросов. Вот. А вдруг не Божья воля? Такие вопросы встают. Но об этом не нужно переживать. Божья воля уже здесь открыта. Например, никто не сомневается, если я попрошу прощения, Бог меня простит. Ну, вот здесь вы не сомневаетесь, это нетрудно нам, да? Почему? Потому что Бог обещал, что Он праведен и верен, простит нас, да? Или мы просим мудрости, да, в 1 Якова, 1 глава. даст мудрость, если с верою просим. Обетование даст мудрость, простит грехи, даст вечную жизнь. Верующий не будет постыжен. Бог позаботится, главное, чтобы искать Царство Божие. Есть определенные обетования. Есть вещи, которые мы не знаем. Есть вещи, которые мы знаем, они открыты. Воля Божья, если она открыта, то это не нужно уже переживать, воля Божья или нет. Нужно переживать по поводу того, что в Иакова до этого он пять глав говорит о смирении, о том, чтобы не было зависти, чтобы не было дружбы с миром, чтобы за языком мы контролировали, чтобы ходили в смирение, чтобы не искали, не были эгоистны. Вот об этом надо беспокоиться, да? Вот, вот тут смотрите, действительно воля Божья или нет, да? А то, что Бог обещает, потому что, в принципе, это не проблема. Все понимают, что Бог силен исцелить. Проблема, когда мы не уверены, хочет ли Бог меня исцелить. Да? У нас есть обетование. Я вот вижу это в тексте очень четко. Восставит его Господь. Если садился грехи, простятся ему. Есть вещи. Если воля Божья открыта, мы просто должны с верой об этом молиться. И вот здесь пример Илии, пророка Илии. 3 царство, как раз эта история, давайте посмотрим. Или был такой же человек, как мы иногда думаем об Илии, откуда у него такая вера, как он мог там помолиться, и дождь перестал, а потом пошел вообще, ну, что-то он, может быть, знал, какое-то у него знание, какая-то у него близость там особенная с Богом была, как так, мы иногда не понимаем. Но если мы смотрим на эту историю, сейчас я открою, 3 царство, там гораздо проще. Так, где это? А, вот. 17 глава, с 1 по 2 стих. Понимаете, вера, молитва вера, она должна основана быть на обетовании. Мы не можем молиться, если нет обетования, понимаете? Молитва веры. Если Бог сказал, что Он меня спасет, если я покаюсь, то я молюсь с верой, и Бог исполняет то, что Он обещал. Вот, и сказал, 17 глава, с 1 по 2 стих. Сказал Илия Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву: «Жив Господь, Бог Израиль, пред Господом я стою, сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И было к нему слово Господне. И дальше мы читаем, Бог там дал ему определенное задание, и он пошел. Илия все делал по слову Господню. Но более подробно мы видим в 18 главе, в 1 стихе. «По прошествии многих дней, 3,5 года, да, было слово Господне к Илии. 3-й год. Пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Бог ему говорит, Бог ему дает обетование. Я дам дождь. Вот она, сила веры Илии. Она основана на обетовании. Это он, не он придумал. Но было бы хорошо, если бы сейчас дождь перестал, они бы покаялись, смирились бы. Бог этот план ему открыл, что дождя не будет, и что дождь будет. И поэтому Илия, он молился с такой верою. 3 царство, 18 глава, 41 стих. «И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышишь шум дождя». Дождь еще нету, еще засуха до этого была 3,5 года. Но Илия уже говорит, слышен шум дождя. Что он у него, как он мог это слышать, да? Это духовный взгляд, духовное слышать. Потому что он уверен, Бог сказал, все, этот дождь придет. Но, несмотря на то, у него такая уверенность, или мы видим, что в 42 стиха: «И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх, кормил, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими». Что? Он молится, да? «И сказано отруку, и сказал отруку: пойди и посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нету». Он сказал, продолжай это до 7 раз. Почему он такой уверен? Потому что Бог сказал, что дождь будет. 7 раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и ветра, и пошел большой дождь. И так далее. Пошел дождь. То есть мы видим, есть Слово Божие. Есть вера или есть молитва. Несмотря на то, что Бог обещал, все равно об этом нужно молиться. Вот это немножко большой парадокс. Если Бог обещал, если Божья воля, но это будет в моей жизни, да? А нет. В плане исцеления или в плане здесь дождя ситуация похожа. Мы должны молиться. И иногда ответ сразу не приходит. Или молится 7 раз. Но он уверен, да? И вот по поводу исцеления мы должны знать обетование. Я верю, что у нас Библия, она дает нам это обетование. Нужно проявлять веру. И даже если исцеление сразу не приходит, стоять в вере, молиться. Образно говоря, до 7 раз, не сдаваться. Простятся грехи? Простятся. И то же самое в Иакова, в пятой главе мы видим, что Бог обещает это. Мы сейчас не смотрим на наш опыт, на опыт церкви, неважно. Мы смотрим, что именно Слово Божие говорит. Как бы это невероятно нам не казалось. Вот. И есть определенные ошибки, почему люди не понимают или какие-то вопросы, или крайности с этим. Одна из них, первая. Люди уповают только на врачей. Это слишком уже крайность. Христиане иногда, уповая на врачей, имея определенные ресурсы, да, врачи, больницы, лекарства, это здорово. Но это иногда человек отвыкает уповать вот в плане физического здоровья на Бога. И это тоже крайность, когда только на врачей, только на людей, только на плоть мы уповаем, а на Бога не уповаем. Вот это неправильно, потому что Бог, Он самый лучший врач. Он целитель души, и Он целитель тела. Аминь. Бог целитель тела тоже. У нас здесь есть обетование. И восставит. Не значит, что обращаться к врачам, это менее духовно, потому что современная медицина и лекарства, это тоже милость Божия, тоже то, как Бог работает, чтобы облегчить страдания человечества и все такое. Это тоже Божьи методы, но прежде всего мы должны во всем, не только в этом, обращать нашу молитву к Богу. И особенно переживать не надо. У меня голова болит, я могу помолиться, я могу подождать, но если она не прошла, я выпью таблетку, и я не переживаю, что я, там, у меня нет веры, или я не духовный. Да? Конечно, другая ситуация, когда есть серьезные болезни, где уже медицина бессильна, вот обетование. Так написано. Мы ничего не выдумываем. Так написано. Молитву веры исцелит врач и восставит его Господь. И восставит его Господь. Бог обещает, что Он его восставит. Другое, как бы... Мы должны не забывать, что в первом веке тоже врачи были. Вот эта женщина, которая страдала кровотечением, она потратила много времени и много денег на врачей. Почему она это делала? Потому что была определенная, как бы, исцеляемость пользы в этих врачах. Они, конечно, не были развиты, но врачи помогали. Тогда. И тогда была определенная медицина. Да? И эта женщина, она прибегала к этим методам. К сожалению, ей это не помогло, потому что у нее была серьезная проблема. Бог ее, Иисус ее, мы знаем, исцелил. То есть тогда тоже было. Да? И Иаков, то есть это не было какой-то... Это была цивилизация, да? Но Иаков, он призывает уповать прежде всего на Господа. Другая крайность или ошибка. Когда, то есть первое, наверное, когда люди вообще игнорируют вот это обетование и не обращаются за исцелением. Другая, как бы, ошибка или крайность в другую сторону, когда люди сразу бросаются молиться за исцеление. И тут тоже есть, как бы, подводные камни, тоже есть определенная ошибка. Потому что исцеление физическое и исцеление духовное, они вместе, они связаны. Даже здесь, в этом стихе, мы видим про исповедание, про признавание проступку. Болезнь, она связана с грехом. И не случайно здесь сразу в следующем стихе молитесь, признавайтесь, и Бог, чтобы исцелиться. То есть исцеление и исповедание греха, исцеление духовное, они вместе идут. Да? И поэтому нельзя, как бы, неправильно будет сразу бросаться, помолитесь за мое исцеление, помолитесь за исцеление моего родственника или того-то человека. Надо немножко понимать, что Бог делает определенную какую-то работу, духовную работу. Потому что духовная работа, она гораздо важнее. Духовное исцеление, оно гораздо важнее. Аминь. Душа важнее, чем тело. Аминь. Человек может не исцелиться, ладно, умереть, все. Но самое главное, чтобы его душа была сохранена. Главное, чтобы душе человек не навредил. И иногда Бог использует болезни или другие трудности, чтобы человек, как бы, душой исцелился, да? Но когда человек исцеляется душой, когда он исповедует свой грех, по поводу болезни у нас есть обетование. Молитва веры восстает. То есть есть определенные условия, да? Вы знаете, и вот по поводу, как бы, грехов, да? Почему я болею? Какие мои грехи, да? Есть грехи, которые более-менее легко обнаружить мне в моей жизни, или есть грехи, которые, может быть, я не вижу, но кому-то из вас или пресвитеру, более духовному человеку, здесь сказано призвать пресвитеров, они разберутся и скажут это, да? Это легко, да? Но есть вещи, есть грехи или греховность, или тенденции, скажем так, да, которые не сразу я могу, или кто-то другой может сказать и помочь мне увидеть в моей жизни, понимаете? Первый случай, когда это легко увидеть, 1 Коринфянам 11:27-30, помните, верующие пренебрегали бедными, тем самым они пренебрегали жертвой Господней, пренебрегали причастием, в общем, бардак у них там был. И что там сказано? Некоторые из них болели, и что там сказано? Некоторые даже умирали, верующие даже умирали из-за того, что вот этот грех был, причастие нарушалось, они не рассуждали о жертве Господней достойно. Не то, что они спасение теряли вечности, нет, но вот в этой жизни вот так они, а кто-то болел, да? И Павел им не пытается сказать какие-то сладкие вещи, он говорит, вот это так, судите себя, разберитесь с этим, и это не будет происходить. Эти болезни уйдут, эти преждевременные смерти уйдут. Посмотрите этот текст, это 1 Коринфянам 11 глава, 27 по 30 стих. Эту вещь легко относительно было увидеть. Но есть ситуация, как жизнь Иова, где не очень легко увидеть, а в чем проблема, почему Бог так работает в жизни того или иного человека. Очень трудно было. Эти трое друзей, они не смогли это определить, не в то направление они пошли, они как бы грубо начали обвинять, что он там плохо обращался с сиротами, там не платил зарплату вовремя, там, ну, такие, то есть, конкретные вещи они в нем, а это было совершенно не так, да, но, то есть, трудно определить какие-то вещи, но Иову тоже было, чему-то нужно было научиться, именно Бог делал эту работу. И мы почитаем в конце книги Иова, мы видим, что Иову тоже в чем-то было исповедоваться, он исповедуется, я раскаюсь в прахе, он там говорит, да. Мы, может, не понимать, в чем, да, вот так, то есть, особенно не разобрались с книгой Иова. Но даже Иов в чем-то было покаяться, хотя про него было сказано, что он один из самых праведных, непорочных людей на земле, который жил в то время, да. То есть даже Иову в чем-то нужно было. Но это не сразу заметно, да. И когда Бог допускает какие-то трудности, а в частности у Иова была болезнь, была у него сильнейшая проказа, не сразу Иов и другие могли увидеть, даже мы, читая, не можем увидеть. А в чем же? Что Бог ему пытается сказать? Чему он пытается научить? Разве он не уже хороший и совершенный? Вот. И мысль такая, что когда мы заболеваем или кто-то заболевает, мы должны быть открыты, мы должны быть смиренны к этой, исследовать наше сердце. Не просто избавиться от страдания, вот же написано все, помолитесь, быть готовым исповедовать, исследовать свое сердце. Исследовать свое сердце. Это очень важно, потому что Бог, Он работает через болезни, чтобы чему-то нас научить, чтобы мы признались в каких-то проступках, в каких-то тенденциях. Вот, другая вещь, которую может тоже ошибочно люди понимать. Больной человек, он не значит, что он, если человек болеет, верующий, если болеет, это не значит, что он грешнее других. Иов не был грешнее других, правильно? Не значит, что он грешнее других, просто Бог так решил работать в его жизни. Бог решит так работать в моей жизни, может быть, в вашей жизни. Почему мы всегда не можем не понимать, какой работе меня или вас он готовит, мы можем не понимать. Нам может казаться такой верный человек, почему такие катаклизмы с ним такое происходят, мы можем не понимать, но Бог так иногда действует. Мы не всегда это понимаем. Не значит, что этот человек грешнее других. Нет. Иов не был таким. Это классический пример. И это ошибка так думать. Потому что иногда люди начинают думать, у тебя болезни, ты все в болезнях постоянно, ну, это самое, что-то не так у тебя с Богом. Есть такие болезни, которые, как в случае Коринфян, которые, да, они непосредственно какие-то проступки, отношения какие-то, да, но есть вещи, которые мы не сразу замечаем, и не всегда, опять же, есть случаи, но не всегда человек, значит, что он более грешный, как по сравнению с другими. И ни в коем случае, как бы там ни было, ни в коем случае нельзя как бы осуждать этого человека в уме, как бы там, если бы ты там вот там посвятил бы свою жизнь Богу, а вот ты не посвящаешь, и так. Надо быть очень осторожным вообще в этой теме. И вы знаете, люди, которые осуждают вот за какие-то, то, что если другой христианин постоянно, ну или часто в болезни, у него слабость какая-то, немощь, а они вот вроде не болеют никогда. Очень часто происходит то, что, понимаете, Бог, Он работает с каждым по-разному. Он знает, что один человек может вынести, что другой не может вынести. Бог знает, что этот человек, он будет болеть, он будет проходить через немощь, но его характер станет как бриллиант, он, ну, в духовном смысле, он возрастет, он все это перенесет, он будет большим благословением для вечности здесь на земле и все такое. И Бог видит это, Бог видит другого христианина, что тот, если такое или малое с ним произойдет, он вообще про Бога забудет, на всех обидится и оставит. И Бог хранит этого человека, потому что знает, что этот человек не сможет это перенести. Но этот человек думает, что это он такой духовный, начинает свысока смотреть на других, хотя с точки зрения Бога, тот человек, который проходит через испытание, он наоборот может быть духовный, как в случае с Иовом мы это видим. Поэтому не значит, если я болею, обязательно, что я, значит, грешнее других, но мы всегда, как бы там ни было, мы всегда, проходя через болезнь, должны исследовать наше сердце. Не просто кидаться, все, молитва исцелит, именно быть готовым исследовать наше сердце, что Бог мне показывает. Вот это вот тоже оставлено. Тоже другая крайность, когда все провозгласи и все такое, а нету как бы вот этого духовного исцеления. Ведь Бог это использует. Вот. И здесь мы в тексте видим обетование, но с другой стороны мы видим вот эту работу Божию. Признавайтесь, да, исследуйте, исповедуйте. То есть есть связь между грехом и болезнью. Да? Иногда она легко видна, иногда она нелегко видна, но во всяком случае всегда надо смиряться и исследовать свое сердце. И в конце концов, признавайтесь друг перед другом, молитесь, чтобы исцелиться. У нас есть обетование об исцелении, восставит, молитва вера, Господь восставит. Вот это написано здесь. Важно иметь очень смирение, допустить, что Бог чему-то меня учит. Потому что очень легко взять эту философию, я не хуже других, почему это Бог меня решил учить через такие трудные ситуации, через эту болезнь, да? Бог может учить. Если Он захочет, Он имеет полное право. Если Он не только право имеет, у Него благость для моей жизни, я должен это понимать. И нам всем нужно чему-то учиться. В большем или в малом. Даже самым совершенным, как Иов, ему тоже надо было учиться. Ему тоже можно было стать лучше и возрасти духовно. Всем нам. Потому что все мы, потомки Адама и Евы, нам нужны вот эти вот душевное исцеление, душевный рост. И, к сожалению, иногда болезнь, через болезнь Бог так работает. Вот. Вот послание Иакова, да, вот продолжить эту мысль, потому что первая реакция, когда болезнь приходит, и мысль со стороны вы услышите, Бог хочет, чтобы ты исследовал свое сердце, может произойти такое, что такое, какие мои грехи, за что Бог через такое меня проводит, да. Но вот давайте посмотрим более пристально, вспомним послание Иакова, да. Смотрите, там говорится, что 4.14, Иакова 4.14, что если человек говорит, я поеду в другой город, устрою бизнес, через там, год у меня будет прибыль, да. Многие из нас так планируют жизнь. Для многих из нас трудно сказать, если буду жив и Божьей воле. Многие так, мы так не живем, у нас нет такой философии. Нам трудно. Да, будем возрастать. Но Иаков говорит, вот это большое зло, это большой грех. Мы привыкли думать, убийство большой грех, прелюбодейство большой грех. А Иаков говорит, нет, это большое зло, это большой грех. Вот так вот говорить, это надменность. Вот, пожалуйста, над чем поработать. Если Бог захочет, то вот это, на эту вещь мы можем обратить уже. Я по себе знаю. Или другая вещь. Увлечение материальным. В 5 главе мы говорили про богатство. Да? Человек увлекся этим богатством, да, и Бог работает, чтобы сохранить, чтобы его сердце не прилеплялось. Это тоже большое зло, это он может повредить своей душе, может повредить служению Божьему. Да? И Бог будет так работать тоже через болезнь. Да? Или кто-то 4.11, кто-то злословит брата, критикует. Ну, не злословьте друг друга, да. Кто-то судит другого. Это серьезный грех. Бог может послать болезнь, чтобы избавить человека от этого порока, от этой тенденции, то, что он постоянно осуждает других. Бог может это сделать. И вместо того, чтобы говорить, да что я такой, исследую свое сердце. Да, и мы увидим, что осуждение-то у меня... Проблема с ним, и слава Богу, что Бог работает, смиряет меня, да, вот так вот посмотреть, а не говорить, да что я весь такой хороший, а Бог такой жестокий ко мне. Нет, нет, вот Иаков, он как бы ставит нас на место проблем, есть над чем нам подумать. Или горькая зависть. Иногда мы вообще с завистью ничего не делаем. Мы ее не признаем, или знаем, или оставляем, а зависть это тоже грех. И Бог, если захочет, может работать с нашей завистью. Зависть иногда мы не видим, другие не увидят нашу зависть, Бог это видит, и если Он захочет как-то поработать через болезнь, то мы должны исследовать наше сердце на предмет зависти или проблемы с языком. Да? Язык это что? Великое зло. У нас всех язык есть, значит мы все злодеи, мы все сильные грешники. Языком управлять трудно. Поэтому вместо того, чтобы говорить, о, да я такой хороший и вообще милый, исследовать в этой области, есть над чем нам работать, понимаете? То есть надо занять эту позицию смирению, да я такой хороший, да как так Бог со мной работает? Даже над Иовом Бог работал, а мы кто такие, тем более? Или или проблема вера без дел мертва. Верующие говорят, верю, верю, а дел нету. Это тоже серьезная проблема, и человек иногда может не понимать, но через боль, через болезнь он начнет задумываться, тоже это исследовать. Лицеприятие, это тоже с точки зрения Иакова, это серьезный грех, когда мы, о, это богатый, такая у него машина, а этот он там в простой одежде ходит, или там, и мы даже в голове начинаем пересуживать этот, вся здесь, этот там, так вот, образно говоря, в голове. Это тоже большое зло. И если Бог захочет работать с этой нашей проблемой, обратить на это внимание через болезнь, есть над чем подумать и есть чем исповедовать. Да? Это серьезный грех. Мы иногда думаем, что исповедовать надо какие-то такие там большие грехи. А вот это тоже большие грехи. Лицеприятие, надменность, осуждение других. Это серьезная проблема с точки зрения Бога. Если Бог захочет работать, то со смирением это принять и даже благодарить и радоваться, что Бог очищает, что Бог помогает мне через болезнь очиститься с этого, потому что без этой болезни, без этих трудностей я бы не задумался, я бы вряд ли бы изменился. То есть в этом даже как бы благодушествовать. Проблема, что там Иаков 1.19, что люди слушают, но не исполняют. Христианин ходит в церковь, слушает, но не исполняет. Год ходит, но не исполняет. Его духовный рост вот, на таком. Да он верующий, он спасение не потерял. И Бог в определенный момент может взяться за эту работу, чтобы христианин не только слушал, но и исполнял. Вот. И, то есть, или дружба с миром, как в 4 главе мы читали. Да? Верующие, они молились. Почему Бог не отвечает, как бы даже жаловались, да, и не замечали, что они стали друзьями с Богом, а стали прелюбодейцами, прелюбодеями, да. Жене изменил большой грех, о, все там, да. А то, что Богу изменяем, мы нам кажется, да, это маленький грех. Нет, это большой грех. Если Бог захочет работать с этим, слава Богу. То есть мысль такова, что Бог использует болезнь, чтобы мы возросли духовно, чтобы мы очистились от каких-то вещей. Есть вещи, которые легко самому увидеть. Я это знаю, да. Есть вещи, которые мне не очень легко видеть. Пресвитер или другой духовный брат, или братья или сестра могут помочь. Есть вещи, которые даже и они не смогут сделать, да. Должно пройти определенное время, да. Есть определенное время, когда Бог будет открывать, и Бог покажет мне, на что он. Бог никогда не посылает какие-то исправительные вещи в нашу жизнь. Всегда хочет чему-то, чтобы мы научились, чему-то мы поняли. Не всегда это сразу. Не всегда исцеление происходит сразу. Так же, как и духовное, душевное исцеление. Но Бог хочет спасать нашу душу. И Бог также хочет, братья и сестры, дамы и господа, исцелять наше тело. Молитва веры исцелит и восставит его Господь. опять же, не значит, когда мы болеем, что мы грешнее других, но если Бог начал так работать, вот исследовать, прежде чем молиться с верой, исследовать наше сердце. Итак, вера и покаяние, как бы, вот это наши лекарства. Ну, у нас есть обетование. Очень важно понять, есть обетование, так же, как и есть обетование, что Бог простит мои грехи, также есть обетование об исцелении. Есть другие вопросы. Когда читаешь комментарии, удивляешься, как человек теряет логику и начинает вообще. Если, ну, такая вот логика такова, если Бог всех исцелит, как же тогда мы никогда не умрем? Но это неправильно, это глупо. Бог отмерил человеку примерно 70-80 лет, примерно, да. То есть Бог не обещал нам здесь, что мы через смерть не пройдем. Но пока мы в возрасте, мы молоды, в какой-то возраст, есть обетование на, этот, на эту жизнь, чтобы мы учились и в силе Божией, в теле тоже служили Господу. То есть это никак не противоречит тому, что страдания, кроме болезней, испытаний еще будет полно. Да? Но у них там нет обетования, а по поводу исцеления у нас есть обетование. То есть, ну, ну, Бог отмерил 70-80 лет, и слава Богу, что все это закончится. Даже живя в здоровом теле здесь, имея даже определенные как бы благословения с человеческой точки зрения, если так подумать, это все равно не та полнота. И смерть, она приобретение. И вот. И другая ошибка, если я буду сильно верить, то не буду болеть. Это тоже неверно. Потому что всем нам нужно чему-то учиться. Иову нужно было учиться. У Иова была вера, да, но ему нужно было учиться, и Бог будет. Другое дело в том, что Бог дает нам обетование после того, как мы выучим эти уроки, так же, как Иов выучил. Есть обетование, что Бог восстановит. Хорошо, но другой трудный вопрос. Почему, несмотря тогда на это обетование и на то, что Иисус исцелял всех, есть люди, которые не исцеляются. Почему? Это трудный вопрос, я не знаю, как ответить. Есть многие другие люди, у которых есть дар исцеления, такое призвание, и они многих исцеляли, и все равно они могут свидетельствовать тоже, что не все исцелились в их служении, да, в их молитве. Не знаю, они не знают, я не знаю, мы не знаем. Но есть вещи, которые мы знаем, вот, есть вещи, которые не знаем. И нам, ради того, чтобы казаться, что все у нас по полочкам разложено, не надо искажать Слово Божие. Да, мы не можем некоторые вещи связать на практике. Но мы строим нашу жизнь на Слове Божьем, а не на практике церкви. Да? Мы строим на Слове Божьем. И вот, читая Евангелие, читая Иакова, это час. Четкое обетование. По поводу Павла я сейчас не буду, потому что это отдельная тема, если хотим, потом поговорим. Но вот это обетование. Молитва веры целит и восставит его Господь. То есть, почему Бог некоторых все-таки не исцеляет, не понимаю. Не понимаю. Но есть один пример в Библии. И для меня это тоже очень интересный вопрос до сих пор. И вот есть один пример в Библии, который, не знаю, что ли, отвечает или не отвечает. Это Деяния, 9 глава. Деяния, 9 глава, с 36 по 42 стих. Давайте прочитаем эту историю. В Иопии находилась одна ученица, то есть она верующая была, именем Тафифа, что значит серна, она была исполнена добрых дел, творила много милости. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли, положили в горнице, и как Лида была близ Иопии, то ученики, то есть там другие были ученики, то есть там была церковь, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки, платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидела Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее и призвал святых и вдовиц, поставили перед ними живой. Это сделалось известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот интересная такая история. Там были ученики, там была вот эта хорошая ученица, верующая, которая не только на словах верил, у нее дела были, люди засвидетельствовали. То, как люди верующие плачут, братья, сестры, они, то есть она была на виду, ее любили. То есть это была церковь, и у них тоже были эти обетования об исцелении. То есть мы можем быть уверены, что они молились об исцелении, когда она занемогла Тавифа, да? Они молились, мы можем быть уверены, да? Но исцеление не произошло, она умерла. Казалось бы, вот правы те, кто говорит, вот видишь, не, воля, не Божья воля. Мы молились, мы стояли на обетовании, Бог не исцелил, она умерла. Казалось бы, вот, казалось бы, все, тема закрыта. Есть случаи, когда, ну, не Божья воля, ну, не знаем мы, да, казалось бы. Но люди берут, посылают за Петром, Петр приходит, исцеляет, воскрешает ее. Получается, все-таки воля Божья была, чтобы ее исцелить. Понимаете парадокс? Я не хочу сказать, что ответы на все есть. Но вот, вот здесь прослеживается примерно та же самая трудность. Да? С одной стороны, ну не Божья воля. А все-таки, оказывается, Божья воля была. В чем проблема? Мы сейчас не будем копаться, мы можем не знать, мы все не понимаем, да? Но это были ученики, там была церковь, там была, раз там была церковь, там были пресвитеры, духовные братья. Они, тогда еще апостолы были слышны, обетование об исцелении там было гораздо популярнее, чем сейчас. Мне кажется, и чудес было гораздо больше, но она все-таки не исцелилась, да? То есть, была Божья воля для нее или нет? Вот. То есть есть трудный вопрос, который мы не можем ответить, но нам нужно строить нашу веру не на нашем опыте, а на Слове Божьем. Аминь. На Слове Божьем. И если у нас что-то не получается, лучше сказать «я не знаю». Не пытаться выстроить какую-то логическую цепочку, чтобы все как бы по полочкам, да, потому что это получится так, что мы отменим какое-то обетование и навредим Слову Божьему. Лучше сказать «я не знаю». Но что знаю, вот написано. Проявлять определенную, как бы, ну, как маленькие дети. Сказали, мне обещали, я прошу, я молюсь. Как маленькие дети. Им обещали, они все, они не отстанут, пока вы им не дадите. Папа, ты обещал. Да. Молитву ее исцелит и восставит его Господь. Вот это хорошее обетование. И это говорит Иаков, который призывал к святости, который серьезно обличал людей, который был против жизни в эгоизме, который был против формализма. И все-таки он не скрывает это обетование. И когда мы живем в воле Божьей, когда мы живем в смирении, живем в любви, да, не только наша вера на словах, но и на деле, да, когда у нас есть, или мы растем в этих, в этой святости, да, то есть мы несовершенны, но мы в воле Божьей, мы растем духовно, да, если что-то, какая-то болезнь, мы можем исследовать свое сердце, что-то увидеть, и мы можем надеяться, что молитва веры исцелит и восставит его Господь. Так написано. 15 стих. Дальше. Тут очень много, кстати, могут быть вопросов. Все уже сразу не осветишь, на все вопросы не ответишь. Потом можно, если хотите, подходите, спрашивайте. Дальше, с 19 по 20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Здесь говорится про верующего, который уклонился, который отпал, впал в какой-то грех, споткнулся, упал. Про верующего, да, братья, да, вот, и в таких случаях мне, чтобы вернуть этого человека, вам, мы иногда проходим через сомнения, нам трудно, потому что мы видим, этот человек все знает, он не меньше меня знает, что я ему новое скажу, да, как я ему помогу, чтобы он вернулся в церковь или оставил, да, вернулся к Богу. Мы иногда чувствуем себя, если бы человек мало знающий, нам было бы что сказать, и мы думали, мы скажем, это истина ему поможет. А этот человек вроде всю истину знает, не меньше меня, и не поступает по ней, как ему помочь, да. И мы можем унывать, нам может показать, что мы не сможем ему помочь. И вот Яков как раз поддерживает, ты должен знать, что ты можешь помочь, ты как бы у него множество проблем не было, множество грехов, каких-то упорств, да, ты можешь спасти душу его от смерти. Ты можешь, все его грехи будут покрыты. То есть изменение ситуации может произойти. И нам, встречаясь с такими случаями, да, иметь вот эту веру и поддержку, я не представляю как, но я могу. И когда мы, когда у нас это есть поддержка, мы можем двигаться в этом направлении, пытаться помочь брату или сестре вернуться к истине. Возможно это спасение, возможно изменение этой ситуации. Может, что несмотря на то, что он все знает, и с другой стороны все так откровенно игнорирует, возможно, что так кажется все безнадежно, возможно, наша помощь, и мы поможем этому человеку. Именно это Иаков хочет сказать. Потому что цель Иакова была, чтобы все обратились от грехов. Будь то зависть, будь то с языком проблемы, будь то гордыня какая-то, будь то там, я поеду в другой город, там все устрою, надменность и так далее. Да? Иаков хотел, чтобы люди изменились, потому что он знал, что Бог, он как раз занимается тем, что он меняет людей, спасает их, очищает, восстанавливает. И как бы строго Бог не обличал, мы всегда не должны забывать, что он хочет восстановить нас. Вот, так что это поддержка, чтобы мы служили другим людям, молились, как-то пытались, чтобы человек все-таки вернулся на путь истинный. И вот мы закончили послание Иакова. И в Иаков, он здесь говорит, его главная тема о том, что вера должна быть в делах. Вера должна быть в делах. Вот Иаков четко говорит, не надо как бы лапшу вешать, покажите мне свои дела, Иаков образно говоря. Ты веришь, покажи мне свои дела, они должны быть. Это никак не противоречит учению благодати, то, что там Павел говорит. Если человек, у него настоящая вера, она спасительна, и дела обязательно должны быть. Если дел нет, не значит, что мы по делам спасаемся, но если дел нет, мы можем полностью сомневаться, а если это вообще истинная спасительная вера. То есть вера должна быть в делах. Вот как зеркало, мне там нравится, да. Человек пришел, посмотрел на зеркало, и ушел и забыл, да. Это неправильно. Мы приходим к зеркалу, чтобы посмотреть, чтобы поправить себя, да. Мы не подошли к зеркалу, а тут прическа или тут, не знаю, помада, еще что-то, мы исправили, да? И вот Слово Божие, оно как зеркало, чтобы мы исправили, чтобы мы видели, и это обличение, оно чтобы мы лучше, красивее, лучше выглядели в духовном плане. И вот Иаков об этих вещах говорит, чтобы мы не только слушатели были, да, забывчивые. Иаков говорит здесь также об испытании, чтобы проходить их с терпением. Братья и сестры, проходите, долго терпите, это все не будет напрасно. В конце концов, будет свет в конце туннеля, обязательно. Бог благ. Яков об этом здесь говорит, что весьма милосерд, сострадателен. И он начал с того, что Бог ведет нас, чтобы мы были совершенно во всей полноте. 1.4. Совершенно во всей полноте. Бог ведет меня, чтобы я был во всей полноте. Я не должен переживать, что я один должен изо всех сил царапаться, карабкаться, чтобы у меня была какая-то жизнь в полноте. Это Бог делает, и Бог ведет. Иногда даже когда я не хочу этого, Бог все равно меня ведет. Иногда ведет меня непонятными путями, но Он ведет меня к полноте. Бог хочет благословить мою жизнь. Он не разрушает мою жизнь. Бог благ, у Него нет никакого зла, в Нем нет никакой тьмы. Он хочет благословить мою жизнь. Мы не всегда это понимаем. Как? Так же, как и маленькие дети не всегда понимают и бунтуют, когда мы им говорим, это нельзя, да, там, туда руку не суй. Да. Они не понимают там иногда. Вот недавно Ира рассказывала, как ей, Ира Вчарова рассказывала, как ей маленькой говорили не касаться, подальше от чайника держаться. Она не слушала, да? Не слушала? И как ты научилась этому уроку? В чем проблема была? Она обожглась, да, иногда Бог позволяет нам обжечься, потому что мы, но все равно, это хорошие уроки, и Бог благ, Бог так работает, Он, Его пути в этом плане более выше, чем наши человеческие, поэтому нужно доверяться, но вера должна быть непоколебимой, Бог благословляет мою жизнь, Бог что-то хорошее сделает в мою жизнь, Он не ставит мне палки в колеса, без всякого недостатка, чтобы мы были без всякого недостатка. Конечно, проблема, на что мы смотрим, да, если мы смотрим на количество денег в банке, то да, тут, ну, надо смотреть на истинные вещи, как бы на правильные вещи, да. Иаков об этом говорит. Но поддержка то, что Бог благ ко мне, и Бог благ ко всем нам, и со всеми нашими проблемами с языком, с гордостью, с надменностью. Он любит нас и будет исправлять нас разными методами, но слава Богу, что Он это делает. Слава Богу за Его благость к нам. Крест Голгофский, он доказательство того, что Бог действительно любит. Если ничего не понимаем, рассуждайте над жертвой Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир. И у нас сейчас будет причастие. Дим, начни раздавать, пожалуйста.